Он решил провести вечер в театре. Поезд отходил около полуночи. Но вдруг к нему наклонилось косоглазое лицо Лютова. Меньше всего Самгин хотел бы видеть этого человека, а Лютов уже трещал. Вот непредвиденный случай. Глупо, как будто случай можно предвидеть. А ведь так говорят. Мне сказали, что ты прикреплен к Вологде на 3 года. Неверно? Он был наряжен в необыкновенно пестрый костюм. Из толстой, пестрой, мохнатой материи казался ниже ростом, но как будто еще более развинченным. Хотя и в Вологде пьют, ты еще не запил? Интересно, каким ты пером оброс, — говорил он вполголоса. Но все-таки было неприятно, что он говорит в таком тоне при белобрысом, остроглазом официанте. Вот он толкает его пальцем в плечо. — Кабинетик можно, Вася? — Слушаюсь, закусочку. — Неизбежно. А дальше? — Сам сообрази, ангел! — показывает старомодный московский демократизм, — отметил Самгин, наблюдая из-под очков за публикой. Кое-кто посматривал на Лютова иронически. Однако Самгин чувствовал, что Лютов искренне рад видеть его. В коридоре по дороге в кабинет Самгин осведомился, где Алина. — Алина? — ненужно переспросил Лютов. — Алина, брат, пребывает во французской столице Лютеции и пишет оттуда мне длинные свирепые письма. Француза ей не нравится. С нею Костя Макаров поехал, Дуняша собирается. Втолкнув Самгина в дверь кабинета, он усадил его на диван, сел в кресло напротив него, наклонился и предложил. — Ну, рассказывай. — Как? Его вывихнутые глаза стали как будто спокойнее. Не так стремились спрятаться, как раньше. На опухшем лице резко выступил узор красных жилок, признак нездоровой печени. — Потолстел, — сказал он, осматривая Самгина. — Ну, а что же ты думаешь, а? — О чем? — спросил Самгин. — Ну, например, о попах. Почему мужики натолкали в парламент столько попов? Хорошие хозяева? Прикинулись эсерами или еще что? Говоря, он точно обжигался словами, то выдувая, то всасывая их. — Ну, начинаются фокусы, — отметил Самгин. А Лютов торопливо говорил. — Мужик попа не любит, не верит ему. Поп тот же мироед, и вдруг... Мне кажется, что попов не так уж много в думе. — А вообще я плохо понимаю, что тебя волнует? — спросил Самгин. Лютов прищурясь посмотрел на него, щелкнул пальцами. — Не верю. — Понимаешь, над попом стоит епископ, над епископом синод, затем является патриарх, эдакий, знаешь, Исидор, униат. Церковь наша организуется по-римски, по-католически, возьмет мужика за горло, как в Испании и в Италии, а? — Странная фантазия, — сказал Самгин, пожимая плечами. — Фантазия? — вопросительно повторил Лютов и согласился. — Ну, ладно, допустим. Но если так, поп — чистейшая русская кровь. В этом смысле духовенство чище дворянства, верно? Ты не представляешь, что поп может выдумать что-то очень русское, неожиданное, а? — Инквизицию, что ли? С досадой спросил Самгин. Лютов серьезно сказал, «Инквизиция — это само собой. Но, кроме того, нужно нечто сугубо мрачное от лица всероссийского мужика». «От мужика ты... Мы ничего не услышим, кроме «отдайте мне землю», — ответил Самгин неохотно и ворчливо. Сморщив пятнистое лицо, покачиваясь, дергая головою, Лютов стал похож на человека, который, сидя в кабинете дантиста, мучается зубной болью. — Так, — сказал он, — очень просто. А я, брат, все чего-то необыкновенного жду. — Не устал еще от необыкновенного? — хотел спросить Самгин. Но вошел белобрысый официант, и с ним другой подросток, внесли закуски на подносах. Лютов спросил. — Что, Вася, не признают хозяева союз ваш? — Не желают, — ответил Вася, усмехаясь. Официант скрутил салфетку жгутом, ударил ею по ладони и сказал, вздохнув. — Я думаю, забастовка не поможет. Наголодались все, устали. Питерские рабочие препятствуют вывозу товаров из фабричных складов. А нам что, посуду перебить? Пожалуйте кушать, — добавил он и вышел. Самгин снова определил поведение Лютова как демократизм показной. Официант не понравился ему. Говорил он пренебрежительно, светленькие усики его щетинились неприятно, а короткая верхняя губа, приподнимаясь, обнажала мелкие острые зубы. — Не глупый парень, — сказал Лютов, кивнув головой вслед Василию и наливая водку в рюмки. — Коммунистический манифест вызубрил и вообще читает. Ты, конечно, знаешь, в каких сотнях тысяч разошлась сия брошюрка. Это отрыгнется. — Выпьем, — Самгин спросил, чокаясь. — Ты рад, что отрыгнется? — Ловко спрошено, — вскричал Лютов с восхищением. — Безразлично. Как о чужом деле? Ты все еще играешь равнодушного, баррикадных дел, мастер. Со мной не следовало бы играть в конспирацию. Самгин проглотил большую рюмку холодной померанцевой водки и, закусывая семгой, недоверчиво покосился на Лютова. Тот подвязывал салфетку на шею и говорил, обжигаясь словами. — Я купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе белый ворона. И я тебе прямо скажу, не чувствуя внутренней связи со своей средой, я иногда жалею, даже болею этим. Вот оно что! Бывает, что думаешь, лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте. Но причаститься своей среде не могу. Может быть, потому что сил нет, недостаточно залогичен. Вот на днях Четвериков говорил, что в рабочих союзах прячутся террористы, анархисты, всякие чудовища, и что хозяева должны принять все меры к распуску союзов. Ну, разумеется, он хозяин, и дело обязывает его бороться против рабочих. Но видел бы ты, какая отвратительная рожа была у него, когда он это говорил. И вообще, брат, они так настроены, что если возьмут власть в свои руки... Лицо Владимира Лютова побурело, глаза, пытаясь остановиться, дрожали. Он слепо тыкал вилкой в тарелку, ловя скользкий гриб, и возбуждая у Самгина тяжелое чувство неловкости. Никогда еще Самгин не слышал, не чувствовал, чтобы этот человек говорил так серьезно, без фокусов, без неприятных вывертов. Самгин молча налил еще водки, а Лютов, сорвав салфетку с шеи, продолжал. — Тебе мое самочувствие едва ли понятно. Ты забронирован идеей, конспиративной работой. Живешь, так сказать, на высоте, в башне, неприступен. А я давно уже привык думать о себе как о человеке ни к чему. И революция окончательно убедила меня в этом. Алина, Макаров и тысячи таких же тоже. Все, люди ни к чему и никуда. Странное племя плохое и неплохое, но ненужное. Беспочвенные люди. Знаешь, есть даже революционеры. Такие, например, как Иноков, ты его знаешь? Он может разрушить дом, церковь, но не способен построить и курятника. А разрушать имеет право только тот, кто знает, как надо бы настроить и умеет построить. Самгин чувствовал, что эти неожиданные речи возмущают его. Он выпил еще рюмку и сказал. Так говорили во главе с Некрасовым кающиеся дворяне в 70-х годах. Именно Некрасов подсказал им эти жалобы, и они были в сущности изложением его стихов прозой. Снова вошел официант, и, заметив, что острый взгляд Васи направлен на него, Самгин почувствовал желание сказать нечто резкое. Он сказал, «Нельзя делать историю». Только потому, что ничего иного не умеешь делать. — Именно, — согласился Лютов. А Самгин понял, что сказано им нет то, что он повторил слова Степана Кутузова, но все-таки продолжал. Нас многие занимаются деланием от скуки, от нечего делать. Мысль Толстого, — заметил Лютов, согласно кивнув головой, катая шарик хлеба. Самгин замолчал, ожидая, когда уйдет официант. Потом с чувством озлобления на Лютова и на себя заговорил несвойственно своей манере, ворчливо, с трудом. Вообще интеллигенция не делает революции, даже когда она психически деклассирована. Интеллигент не революционер, а реформатор в науке, искусстве, религии и в политике, конечно. Бессмысленно и бесполезно насиловать себя, искусственно настраивать на героический лад. — Не понимаю, — сказал Лютов, глядя в тарелку супа. Самгин тоже не совсем ясно понимал, с какой целью он говорит, но говорил. — Ты смотришь на революцию, как на твой личный вопрос. Вопрос интеллигента. — Я? — удивился Лютов. — А откуда ты выявил это? — Из всего сказанного тобой. — Мне кажется, что ты не меня, а себя убеждаешь в чем-то. Негромко и задумчиво сказал Лютов и спросил, — Ты большевик или... — Ах, оставь! — сердито откликнулся Самгин. Минуту-две оба молчали. Самгин курил, глядя в окно. Там блестело шелковое небо, луна освещала беломраморные крыши. Очень знакомая картина. — Он прав, — думал Самгин. Убеждал я действительно себя. «Реакция!» — пробормотал Лютов. «Ленин, кажется, единственный человек, которого она не смущает». Он съежился, посерел, стал еще менее похож на себя и вдруг заиграл, превратился в человека, давно и хорошо знакомого. Прихлебывая вино маленькими глотками, бойко заговорил. Слышал я, что мухи обладают замечательно острым зрением, а вот стекла от воздуха не могут отличить.
— Что это ты зимой о мухах вспомнил? — спросил Самгин, подозрительно взглянув на него.
— Не знаю. — А есть мы, оказывается, не хотим. — Но тогда выпьем.
— Выпили.
Встряхнув головой, потирая висок пальцем, Лютов вздохнул, усмехнулся. Не склеилась у нас беседа, Самгин. А я, брат, чего-то ждал. Я, брат, все время чего-то жду. Вот, например, попы. Я ведь серьезно жду, что попы что-то скажут. Может быть, они скажут, да, будет хуже, но не так. Племя талантливое. Сколько замечательных людей выдвинуло оно в науку, литературу. Белинский, Чернышевский, Сеченовы. Но оживление Лютова погасло, он замолчал, согнулся и снова начал катать по тарелке хлебный шарик. Самгин спросил, где Стрешнева. — Дуняша, где-то на Волге поет. — Тоже вот Дуняша, не в форме, как говорят о борцах. Ей один нефтяник предложил квартиру, 300 рублей в месяц отвергла. Да, не в себе женщина. Не нравится ей все. Шалы, говорит, занятия петь. В оперетку приглашали, не пошла. И, глядя в окно, он вздохнул. Боюсь, влопается она в какую-нибудь висельную историю. Познакомила, знаешь, с этим Иноковым, когда он лежал у нас больной, раненый. Мужчина ничего, интересный, немножечко топор. Потом тут оказался еще один. Помнишь парня, который геройствовал, когда Турабоева хранили, Рыбаков?
— Судаков, — поправил Самгин.
— Хорошая у тебя память. Ну вот они, приятели. Деньжонками нас снабжает их, а они ее воспитывают, анархисты, оба. Лютов вынул часы и, держа их под столом, щелкнул крышкой. Самгин тоже посмотрел на свои часы, тут же думая, что был бы вежливее спросить о времени Лютова. Простился Лютов очень просто, даже, кажется, грустно, без игры, затейливыми словечками. Поблек.
— думал Самгин, выходя из гостиницы в голубоватый холод площади. — Типичный русский бездельник. А попах нарочно для меня выдумал. Маскирует чудачеством свою внутреннюю пустоту. Марина сказала бы, человек бесплодного ума. От сытости и водки приятно кружилась голова. Вкусный морозный воздух требовал глубоких вдыханий и, наполняя легкие острой свежестью, вызывал бодрые чувства. В памяти гудел мотив глупой песенки «Царь подобно Муцию, Дуняша-то отвергла. Почему?» Самгин взял извозчика и поехал в оперетку. Там кассир сказал ему, что все билеты проданы, но есть две свободные ложи, и можно получить место. С высоты второго яруса зал маленького театра показался плоскодонной ямой, а затем стал похож на опрокинутую горизонтальную витрину магазина фруктов. В пене стружек рядами лежат апельсины, яблоки, лимоны. Самгин вспомнил, как Турабой Фуамона оправдывал анархиста Ревашоля и спросил сам себя, а мог бы я бросить бомбу? Ни в каком случае. И Лютов не способен. Я подозревал в нем что-то своеобразное. Ничего нет. Кажется, я даже чего-то опасался в этом выродке. И, почувствовав, что он может громко засмеяться, Самгин признался себе, я выпил немножечко сверх меры. Над оркестром судорожно изгибался, размахивая коротенькими руками и фалдами фрака, черненький, большеголовый и лысый дирижер. У рампы отчаянно плясали два царя и тощий кривоногий жрец Калхас, похожий на победоносцева. Да, Офенбах был действительно остроумен, превратив предисловие к Илиаде в комедию. Следовало бы обработать в серию легких комедий все наиболее крупные события истории и культуры, чтобы люди перестали относиться к своему прошлому подобострастно, как к его превосходительству. Думалось очень легко и бойко, но голова кружилась сильнее. Должно быть, потому что теплый воздух был густо напитан духами. Публика громко рукоплескала. Цари и жрецы, оскалив зубы, благодарно кланялись в темноту зала плотному телу толпы. Она тяжко шевелилась и рычала «Браво! Браво!». Это было не весело, не смешно. И Самгин поморщился, вспомнив чей-то стих. «Пучина, где гибнет все то, что живет». Откуда это? Подумав, он вспомнил, что это из книги немецкого демократа Йоганна Шерра. Именно этот профессор советовал смотреть на всемирную историю как на комедию, но в то же время соглашался с Гёте в том, что «быть человеком значит быть бойцом». Чтобы придать комедии оттенки драмы, да? Пьянею. Самгин потирал лоб ладонью и улыбался. Очень хотелось придумать что-нибудь оригинальное, но мешали артисты на сцене. У рампы стояла плечистая, полнотелая дочь царя Приама, дрыгая обнаженной до бедра ногой. Приплясывал удивительно легкий, точно пустой Калхас. Они пели «Смотрите на Витте, на графа из Портсмута, чей спорт любимый Смута». Это глупо. — решил Самгин, дважды хлопнув ладонями. — Браво! — кричали из пучины. — Пардон! — сказал кто-то, садясь рядом с Климом, и тотчас же подавленно вскричал. — Бог мой, вы, как я рад! — Это Брагин, одетый точно к венцу, во фраке, в белом галстуке. Маленькая головка гладко причесана, прядь волос, опускаясь сверху виска к переносию, и искусно, более чем раньше, прикрывает шишку на лбу, волосы смазаны чем-то крепко пахучим, лицо сияет радостью. Он правильно назвал встречу неожиданной, и в минуту успел рассказать Самгину, что является одним из сосьетеров этого предприятия. Вы заметили, что мы вводим в старый текст кое-что от современности? Это очень нравится публике.
Я, знаете, тоже начинаю немножко сочинять. Куплеты Калхаса мои, — говорил он стоя, прижимал перчатку к сердцу и почтительно кланялся кому-то в одну из лож. Вообще, знаете ли, мы стремимся дать публике веселый отдых, но не отвлекая ее от злобы дня. Вот высмеиваем Витте и других, это, я думаю, полезнее, чем бомбы, — тихонько сказал он.
— Да, — согласился Самгин, — пусть все улыбаются, пусть человек улыбается сам себе.
— Замечательно сказано! — с восхищением прошептал Брагин. — Именно сам себе!
— Пусть улыбнется! — строго повторил Самгин.
— Я и Дума тоже куплетами. Вы были в Думе?
— Нет, в Думе нет. Это митинг, и ничего государственного. Вы увидите, ее снова закроют.
— Не надо.
— Пусть говорят. — сказал Самгин.
— Да, разумеется, лучше под крышей, чем на улицах, но газеты, ведь они все выносят на улицу.
— Она умная, она смеется, — сказал Самгин, и остатком неомраченного сознания понял, что он скандально пьянее говорит глупости. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза, сжал зубы и минуту-две слушал грохот барабана, гул контрабаса, веселый его плескрипок. А когда поднял веки, Брагина уже не было. Перед ним стоял официант, предлагая холодную содовую воду и спрашивая дружеским шепотком: «Капельку нашатырного спиртику не прикажете?» Антракт Самгин просидел в глубине ложи, а когда погасили огонь, тихонько вышел и поехал в гостиницу за вещами. Опьянение прошло, на место его явилась скучная жалость к себе.
В сущности, случай ничтожный, и все дело в том, что я много выпил. Утешал он себя, но не утешил. На другой день вечером он сердито рассказывал Марине. «Москва вызвала у меня впечатление пошлости и злобы. Одни торопливые и пошло веселятся, другие собираются мстить за пережитые тревоги».
«Собираются», — воскликнула Марина.
«Уже начали. Вон как Столыпин-то спешит вешать». Она была очень довольна выигранным процессом и говорила весело. Самгин нашел, что говорить о работе Столыпина веселым тоном, по меньшей мере, неприлично, и спросил насмешливо: — А по-твоему, вешать надо бы не спеша? Улыбаясь, облизнув губы, Марина посмотрела в темный угол.
— Максималистов-то я бы на его месте тоже вешала. Вон как они в фонарном-то переулке денежки цапнули. Да и лично Столыпин задет ими, дочку ранили, дачу взорвали.
Ужасно. Ужасно просто относишься ты ко всем этим трагедиям, — сказал Самгин и отметил, что говорит с удивлением, а хотел сказать с негодованием.
— Ну, я ведь не министр, и особенно углубляться в эти семейные дела у меня охоты нет, — сказала Марина.
Самгин вспомнил, что она уже второй раз называет террор семейным делом. Также она сказала по поводу покушения Тамары Принц на генерала Каульбарса в Одессе. Самгин дал ей газетку, где была напечатана заметка о покушении.
— Да, да, знаю, — сказала Марина. — Лидии подробно известно это.
Встряхнув газету, как будто на ней осела пыль, она выговорила медленно, с недоумением. —
Детскость какая! Пришла к генералу дочь генерала и заплакала дурочка. «Ах, я должна застрелить вас, а не могу, потому что вы друг моего отца.
Татьяна-то Леонтьева, которая вместо министра дурного какого-то немцем камевоежора подстрелила, тоже, кажется, генеральская дочь. Это уж какие-то просто семейные дела».
Ее устойчиво спокойное отношение к действительности возмущало Самгина, но он молчал, понимая, что возмущается не только от ума, а и от зависти. События проходили над нею, точно облака.
и, касаясь ее, как тени облаков, не омрачали настроение.
Спокойно сообщив, Лидия рассказывает, будто Государственный совет хотели взорвать.
Не удалось.
Она задумчиво спросила, отчего это иногда не удается им?
Самгин усмехнулся, подумав, что если бы она была террористкой, ей бы наверняка удалось взорвать и Государственный совет.
Ей все чуждо, — думал он, — точно иностранка. Или человек, непоколебимо уверенный, что все к лучшему, в этом наилучшем из миров. Откуда у нее этот оптимизм животного?
В наилучшем из миров бесплодно мучается некто Клим Самгин. Хотя он уже не с такой остротой, как раньше, чувствовал бесплодность своих исканий, волнений, тревог. Но временами все-таки казалось, что действительность становится все более враждебной ему и отталкивает, выжимает его куда-то в сторону, вычеркивая из жизни.
Его особенно поразил неожиданный и резкий выпад против интеллигенции со стороны Томилина. В местной либеральной газете был напечатан подробный отчет о лекции, которую прочитал Томилин на родине Самгина. Лекция была озаглавлена «Интеллигент и рок», и в ней доказывалось, что интеллигент и является выразителем воли рока, а сам рок — ничто иное, как маска сатаны Прометея.
Прометей — это тот, кто первый внушил человеку в раю неведение, страсть к познанию, и с той поры девственная, жаждущая веры душа богоподобного человека сгорает в Прометеевом огне. Материализм — это серый пепел ее.
Томилин беспощадно, едко, как было написано, высмеивал тонко организованную личность, кристалл, якобы способный отразить спектры всех огней жизни, и совершенно лишенной силы огня веры в простейшую и единую мудрость мира, заключенную в таинственном слове «Бог».
Отчет заключался надеждой его автора, что наш уважаемый сотрудник, смелый и оригинальный мыслитель, посетит наш город и прочтет эту глубоко волнующую лекцию. Нам весьма полезно подняться на высоту изначальных идей, чтобы спокойно взглянуть оттуда на трагические ошибки наши.
Столь крутой поворот знакомых мыслей Томилина возмутил Самгина не только тем, что так неожиданно крут, но еще и тем, что Томилин в резкой форме выразил некоторые еще не совсем ясные мысли, на которых Самгин хотел построить свою книгу о разуме. Не первый раз случалось, что осторожные мысли Самгина предупреждались и высказывались раньше, чем он решался сделать это. Он почувствовал себя обворованным рыжим философом.
«Марине, вероятно, понравится философия Томилина», — подумал он и, вечером, сидя в комнате за магазином, спросил, читала ли она лекцию.
«Жулик», — сказала она, кушая мармелад, — «это я не о философе, а о том, кто писал отчет. Помнишь, на Дуняшином концерте Щеголь ораторствовал, сынок уездного предводителя дворянства? Так это он. Перекрасился октябристом.
Газету они покупают, кажется, уже и купили.
У либералов-то денег нет. Теперь столыпинскую философию проповедовать будут. Сначала успокоение, потом реформы.